Глава 5. По Тополевке, Карагему, в Чаганузун. Открытие ледника в истоках Талдуруи. Через Укок, к Белой Берели и к южным ледникам Белухи. На правом берегу Аргута нас вновь охватила песчаная пустыня с грудами крупных камней и высокими курганами. Около одного кургана, достигающего 30 аршин в ширину, устроена современная калмыцкая могила с повешенным на ней турсуком. Примечание. Турсук. Мешок из кожи для кумыса. Конец примечания. На вершине кургана погребена под камнями лошадь, от которой к могиле тянется аркан. В ближайшем соседстве с курганом можно заметить круги из 5-6 камней, врытых в землю. Естественные нагромождения камней возвышаются среди долины то в виде холмов, то в виде гряд, отделенных от скалистых склонов. К устью Тополевки, Карагему, отстоящему от переправы в 10-12 верстах, долина делается еще более песчаная, а у самого устья протянулась высокая терраса, местами размытая, того же строения, как и при устье Иедыгема. Ниже ее, по берегу Аргута и Тополевки, протянулся березняк с желтоватой корой и мелкими, кругловатыми листьями, береза мелколистная, с примесью тополя и лиственниц. В тени берез трава получше, но нам пришлось долго искать места для стоянки, так как вся земля была усыпана множеством муравьев. Наконец мы устроились на самом берегу Тополевки при впадении ее в Аргут. 27 июня мы направились вверх по правому берегу Тополевки, имея в виду кратчайшим путем перевалить в верховье Чаганузуна, где я надеялся найти целую систему ледников. В 4 верстах от устья, через мутную Тополевку, устроен висячий мост обыкновенного калмыцкого типа, и тропа надолго переходит на левый берег, так как на правом берегу обрывы и каменные осыпи вплотную продвигаются к реке. Долина вообще довольно узка и занята перелесками из тополей и лиственниц. Местами попадаются небольшие поляны, усыпанные камнями, между которыми торчат сухие кустарники, карагана и цельнокрайный кизильник. Розы, шиповник, белые и красные в полном цвету. Изредка попадаются небольшие участки посевов, орошаемые арыками из боковых ключей, но жителей еще не видно. Склоны хребтов с обеих сторон долины очень крутые и высокие, и местами покрыты густым лесом, а вверху громоздятся острые зубцы и шпили. В верстах в 12 от устья к самой реке спускается густой лес из елей, кедров, берез и лиственниц, где по мшистому ковру раскиданы розовые цветы грушанки и линеи. Тропа то поднимается по косогору, то сбегает к реке, но вообще порядочно устроена и худых мест нет. В 28 верстах от устья Тополевка изменяет характер долины. Правая сторона делается более доступной, куда и нужно уйти от надвинувшихся утесов левой стороны. Река здесь разбивается на несколько проток, и брод не особенно труден. Только под правым берегом есть борозда поглубже, где вода достигает вьюков. За бродом мы круто поднялись на высокую террасу, засеянную хлебом, и еще в одной версте от брода остановились на ночь на поляне среди леса вблизи берега Тополевки. В 200 саженях выше стана, против первых калмыцких юрт, крутой склон левой стороны прорезан узкой долиной реки Кара-Яры, черная щель. На всем пройденном пространстве это самый значительный приток Тополевки с глубокой долиной. Вода его довольно мутна, и по размерам он мало уступает Тополевке. Поднявшись на высокую террасу правого берега, я увидел долину, занятую крутыми осыпями и лесом, а в глубине ее снежные вершины и ледник. Верховье Кара-Яры отнесено к юго-востоку, куда загибается и долина, и за поворотом нижняя часть ледника была скрыта от глаз, но снежное поле, достигающее солидных размеров, и средняя часть ледника видны хорошо. Длина долины около 15 верст, глазомерно. В Кара-Яры с левой, западной стороны впадает небольшой приток, берущийся также из ледника, повисшего довольно высоко. Исследовать ближе ледники Кара-Яры мне не удалось, потому что ночью зарядил дождь, который продолжался целые сутки, приковав нас к месту. Вода в Тополевке сильно поднялась, равна и в Кара-Яры, а мои проводники не знали дороги. В соседнем Аиле остались одни женщины, да и те уверяли, что при такой высокой воде в верховье Кара-Яры попасть невозможно. Ждать спада воды и откладывать исследования Чаган-Узуна я находил нерасчетливым, и потому, переждав сутки 29 июня, мы пошли дальше вверх по Тополевке. Примечание. Ледники Кара-Яры или Кары-Айры Сапожников посетил в 1911 году. Конец примечания. По мере подъема в долину растительность делалась свежее и богаче, и несмотря на конец июня, ночью около Кара-Яры был слышен оригинальный крик «Ток-Пок-Як» горного дупеля. Выше Кара-Яры в стесненной долине тропа выходит высоко по лесистому косогору, а потом опять спускается на Елане ближе к реке. По пути перешли три притока правой северной стороны. Куганду-Ойок, близ Кара-Яры, Комрю, мост, текущую среди больших валунов, и Кан-Ойок, небольшой мост, все со светлой водой. Между второй и третьей, с левой стороны, есть небольшой приток Джумалы, затерявшийся среди густой заросли леса. Выше Кан-Ойока долина Тополевки заметно расширяется и образует поляны. В 15 верстах от Кара-Яры в Тополевку слева впадает Йолдо-Айры, по которой идет тропа в Чаган-Узун. При впадении образуется широкая луговина с прекрасной травой. Здесь мы остановились, чтобы налегке съездить в вершину Тополевки. Место слияния Йолд-Айры и Тополевки называется Бельтыр, как вообще слияние двух почти равнозначащих рек. Это термин скорее нарицательный и соответствует русскому названию «развилы». На северо-северо-восток от поляны Бельтыр в узкой прорези долины Тополевки видна острая снежная вершина, относящаяся к горному узлу Биш и Ирду. Вот к ней-то я и направился с двумя проводниками, чтобы исследовать истоки Тополевки. Сначала мы ехали левым берегом, который расширяется в виде болотистой луговины, и через четыре версты были у нового раздвоения долины. Одна ветвь ее направлена на северо-северо-восток, другая на северо-запад. Как раз против слияния двух речек с высокого утеса правой стороны свергается водопад и разбегается по темным скалам. Долина, идущая на северо-восток, замкнута крутыми скалистыми склонами и имеет на заднем плане ряд снежных вершин. В глубине долины виден крутой поворот на северо-восток, так что верховья правой и левой Тополевки должны сходиться в одном горном узле. Вода правой Тополевки мутновата, что делает более чем вероятным ледниковое происхождение речки. Перебредя реку, что не представляет никакого труда, мы направились вверх по правому берегу левой Тополевки. Начиналась теснина, и мы должны были выбраться довольно высоко по косогору, занятому лесом, отчасти погоревшим и кустарниками. Тополевка скрыта глубоко в долине и шумит каскадами в скалистой трубе. Ближе к истоку долина шире и речка спокойней. Вновь перебрели на левый берег и в 12 верстах от стана на Бельтыре достигли истока реки. Здесь довольно круто спускаются два небольших ледника, один идет с севера-северо-востока, другой с северо-запада. Языки их расположены почти под прямым углом один к другому, но не соприкасаются. Марины невелики и мощность ледников небольшая. Северо-восточный ледник виден лучше, он составляется из двух потоков и несет среднюю марену. Северо-западный дает круто спускающийся язык, а верхняя часть его представляет заполненную снегом котловину. Вообще ледники Тополевки миниатюрные и едва ли достигают 2-3 верст длины. Снежная вершина, хорошо видная с Бельтыра, около ледников заслонена ближними утесами, и я не мог в точности ориентироваться в отношении между ней и ледниками. Для меня не подлежит сомнению, что она питает северо-восточный ледник и едва ли находится в связи с северо-западным. В зависимости от величины ледников находится и небольшое количество воды в вершине Тополевки и ее слабая мутноватость. Здесь, кстати, замечу, что к этому же узлу относятся два ледника Актру, открытые мною в 1898 году, но они значительно больше. Ледники Актру также сходятся концами и даже смешивают конечные морены. Обернувшись вниз по долине Тополевки, я увидел на юго-юго-западе великолепную снежную трехзубую пирамиду. По объяснению проводника, это была Талдура Бажи, вершина Талдуры, вероятно, знаменитая Иикту, к которой мы направлялись. На Бельтыр мы вернулись только в сумерки, проездив всего около 6 часов. 30 июня мы перешли в Чаганузун. Тропа идет вверх по долине Йолдо-Айры, сначала правым берегом в редком лесу лиственниц, а потом левым среди зарослей кустарников и альпийских лугов. В 2 часах езды от Бельтыра на правом берегу Йолдо-Айры возвышается массив горы с крутым обрывом к реке красных и желтых тонов. Он дает громадные россыпи крупных камней. Вообще склоны долины довольно круты. Этой сопке в долине соответствует граница леса, лежащая на высоте 2600 метров. Выше сопки тропа опять переходит на правый берег и вьется среди громадных камней и россыпей. В верстах в 15 от Бельтыра находится исток Йолдо-Айры из небольшого ледника, имеющего несколько гряд конечных морен. Ледник берется из снежного поля, залегающего на одном из отрогов южного Чуйского хребта и соответствует, по-видимому, леднику Мухр-Ойюк. Длина ледника Йолдо-Айры 2-3 версты. Конец его отгибается к западу. Не доходя ледника, тропа отворачивает на север в плоскую ложбину, покрытую сырым альпийским лугом. Болота и бочаги связаны ручьями, и тропа порой очень топка. Примечание: бочаг – яма, заполненная водой, лужа в высохшем русле реки. Конец примечания. Потом она отворачивает на восток и приводит к узкой лощине. Это перевал в западную вершину Чаганузуна, которая называется Джело. Кругом возвышаются небольшие скалистые сопки со снежными полями. Налево остается горный узел Биши-Ирду, где начинаются Тополевка и Джело. Высота перевала близ каменной кучи Джаламы 2905 метров, но снега на перевале нет. Он лежит небольшим полем только с восточной стороны. С перевала открывается далекий вид на восток и запад. Сзади видна узкая долина Тополевки с синеющими горами за Аргутом. Долина узка, лесиста, и контуры гор угловатые, верхушки остры. Впереди на востоке горы круглых форм, между ними ширится долина Чаганузуна и дальше переходит в широкую равнину. Это горная Чуйская степь, за которой опять возвышается гряда остроконечных снежных вершин Сайлюгема. Разность картин на востоке и западе поразительная. Она характерна для западного и восточного Алтая. Спуск с перевала идет рядом плоских прилавков, сначала каменистый, топок, а потом гораздо тверже и спокойнее. Недалеко от перевала есть 2 небольших озера, на которых кричали варнавки. Если немного свернуть влево от тропы, то можно видеть на севере большое снежное поле между несколькими вершинами и ледник, из которого вытекает красновато-белое Джело. Этот ледник был мною исследован в 3-е путешествие в 1898 году. Примечание: варнавка или красная утка. Крупнейший из уток, отличается ярко-рыжей окраской перьев и красными ногами. Гнездится вдали от воды или в норах, или в дуплах толстых деревьев. Мясо ее невкусно. Конец примечания. Граница леса, лиственница, на восточном склоне перевала имеет приблизительно ту же высоту, что и в Йолдо-Айры, а именно около 2600 метров. Довольно крутой спуск пыльной тропой приводит в широкую, почти безлесную долину Джело. Характер местности степной. Немного леса есть только по склонам гор, а понизу ничтожная желтая травка по дресвяной и каменистой почве. В скалистых россыпях преобладают красные охристые тона. Степной характер еще более подчеркивается небольшими стадами верблюдов и яков, которые пасутся вблизи одиноких аилов. Гряда правой стороны долины Джело, постепенно понижаясь, упирается в берег реки, где вместе со скалами левого берега образует теснину. Перевалив гряду, можно спуститься в долину соседней Талдуры, несколько выше впадения Джело. Сюда мы пришли через 3 часа пути от перевала и, перейдя совершенно белую Талдуру, разбили стан на ее правом берегу вблизи группы лиственниц и небольшого чистого ручья, каких вообще немного в Чаганузуне. Высота пункта 2170 метров, но лес еще на значительном пространстве карабкается вверх по крутому склону хребта. Наш стан находился на том месте долины Талдуры, где она изменяет северное направление на восточное. Так как дальнейший путь наш лежал вниз по долине в Чуйскую степь, то главная масса багажа была здесь оставлена, а мы налегке, с частью проводников, отправились в верховье Талдуры, где я предполагал увидеть вблизи Иекту и найти большой ледник». 1 июля утром мы занялись отборкой провианта и вообще того багажа, который нужно захватить с собой, и около полудня выехали по правому берегу Талдуры. Несколько выше стана нужно было пройти скалистую теснину, за ней довольно крутой косогор, а дальше гладкая дорога по широкой долине, сначала правым, а потом левым берегом. Через 2 часа езды вдали показались снежные вершины главного Чуйского хребта, а еще через 1,5 часа мы были вблизи большого ледника Талдура. Не дальше 1 версты от ледника на левом берегу Талдуры есть небольшое возвышение, покрытое цветистым лугом и тут же светлый ручей. Это самое удобное место для продолжительной стоянки, тем более что недалеко стоят отдельные изуродованные лиственницы, а дальше дрова найти трудно. Погода начинала хмуриться, хотя горы были еще открыты, и, боясь сплошного ненастья, я поспешил сделать несколько определений для ледника и вершин, заложив базу поперек долины, там, где среди ровных наносов гальки река протекает протоками. К вечеру пошел дождь, потом дождь со снегом, а скоро и чистый снег повалил большими хлопьями, и температура упала до 0 градусов. Через каких-нибудь 1/2 часа вокруг был зимний ландшафт. Горы побелели до основания, наша поляна тоже была покрыта снегом, палатка провисла под его тяжестью и протекала. Положим, по ту и другую сторону долины поднимались еще высокие горы, но мы были все-таки на высоте 2340 метров, то есть на высоте верхушки Алтын-Ту, и удивляться снегу было нечего. Потом я убедился, что на такие снежные бураны в истоках Чаганузуна нужно всегда рассчитывать. Впрочем, на этот раз температура ниже 0 не опускалась, ночью поднялась до 1,5 градусов, а в 7 часов утра на другой день, когда начал рассеиваться туман, было даже 8 градусов. 2 июля выяснило, и хотя погода не была вполне безупречна, мы отправились к леднику и на лошадях проехали по сырому косогору вдоль всего нижнего течения ледника до поворотной гривы, где с запада подходит меньший боковой ледник. Против этого временного стана, где еще можно найти сухие кустарники для того, чтобы сварить чай, мы с Радзевичем прежде всего установили 5 вешек для определения быстроты течения ледника. Радзевич был у Теодолита, а я, как более привычный ходок, пошел с вехами, взяв с собой 2 проводников. Мы прошли таким образом ледник во всю ширину с цепью и намерили до 1340 метров. Ходьба вообще не трудна, и только около средних морен нужно перебираться через ледяные хребты. Больших трещин в этой части также нет. Покончив с этим, мы начали съемку нижнего течения ледника и побывали на поворотной гриве, чтобы полюбоваться на верхние потоки ледника и ряд вершин снежного хребта. 3 июля целый день продолжали съемку, частью с поворотной гривы, частью с западного потока ледника выше слияния. К вечеру погода испортилась, и мы под градом и дождем едва успели выбраться с ледника засветло. 4 июля мы разделились на 2 партии. Радзевич заканчивал съемку, а я с Лобаревым и Матаем рискнули подняться на хребет возле горы Иекту. Оставив лошадей, на поворотной гриве мы легко перешли западный поток ледника, направляясь к обнаженной россыпью между 2-м и 3-м потоками. Здесь ледник уже покрыт снегом, нога проваливается глубже колена и необходима веревка. Трещин много, но все они покрыты снегом. Поднявшись на верхнюю, снежную террасу, мы продвигались все время ощупью, пробуя впереди киркой. Где кирка упирается в лед, там, конечно, идти безопасно. Но она очень часто проваливается в пустоту, и здесь нужно или делать большие обходы вокруг невидимых трещин, или переползать с большой осторожностью, ложась на снег. Поднявшись на вторую террасу, мы окружили большую снежную впадину по косогору и круто поднялись на третью террасу, ведущую к седлу. Здесь попадаются глубокие трещины, но льда уже нет. Стены трещины состоят из белого тусклого фирна. Постепенно подъем по сыпучему снегу приводит к верхней точке седла против черного шпиля Икту. С юга седло заставлено барьером из громадных скал, которые вертикальной щелистой стеной обрываются на юг к маленькому леднику речки Мен, приток Яссатера. По обе стороны его отходят два скалистых хребта с острыми шпилями, один от Икту, другой от Близнецов. Их концы теряются в долине Яссатера, которая протянулась глубоко внизу с востока на запад. За ней холмистый хребет с обширными альпийскими лугами, а еще дальше на юг протянулась гряда снежных вершин в верховьях Ак-Алахи за плоскогорьем Укок. На наше счастье погода стояла ясная, но даль все-таки была в туманной дымке. Снежная гряда Укока с восточного конца начинается плоской, горизонтально усеченной вершиной наподобие стола. К западу от нее тянется ряд острых вершин, также совершенно белых. Между ними видны большие снежные поля и несколько ледников в истоках Алахи. На седле мы пробыли целый час. За это время я сделал два фотографических снимка и наблюдение барометра, который показал давление, равное 512 мм при температуре плюс 6 градусов Цельсия, что соответствует высоте 3340 метров. Вершины Икту еще высоко поднимались над нашими головами, и с этой стороны они совершенно недоступны. В 3 часа дня мы пошли назад и через 2 часа быстрой ходьбы были на поворотной гриве, тогда как на передний путь потребовалось около 4 часов. На обратном пути на западном потоке нас ждала маленькая неприятность. В течение дня на нем скопилось много воды от быстрого таяния льда и снега, она заполнила впадину, по которой лежал наш путь». И нам пришлось сажень 50 сделать по колено в воде, температура которой равна 0 градусов. Башмаки, конечно, были полны воды, но эта ножная ванна не вызвала даже насморка. Радзевич со своими людьми закончил съемку и проверил положение вешек. Таким образом, наша работа на Талдуринском леднике была закончена, и на другой день мы отправились обратно к нашему большому стану на устье Джело. На обратном пути я обратил особенное внимание на древние ледниковые образования в долине Талдуры и нашел их в достаточном количестве. 5 июля исполнился ровно месяц, как мы выступили из Катанды. Это число совпало с окончанием работ на Талдуринском леднике. По этим двум поводам решено было вечером устроить маленькую пирушку, которая протянулась за полночь, и, я думаю, угрюмые утесы, громоздившиеся над нашими палатками, впервые слышали русские хоровые песни и несмолкаемые разговоры по поводу недавних событий путешествия. 6 июля я спустился по долине Чаган-Узуна, верст на 25 до устья реки Акол. Сначала левым берегом реки, а потом правым, хотя потом я убедился, что можно было бы пройти одним берегом. Горы около устья Акола постепенно понижаются, переходя в округлые холмы и гривы, которые совсем пропадают, выходя в Чуйскую степь. Хвойный лес пропал еще выше Акола, и нам, для костра, приходилось довольствоваться сухими сучьями белого тальника, обильно растущего на песчаной почве по берегам реки. В одном месте, в тальниках, я видел несколько штук маленьких чуйских зайцев, но охота на них была неудачна. Молочно-белый Акол в нижнем течении совершенно спокоен и довольно глубок. Брод мы не нашли ни разу. По количеству воды он едва ли уступает Талдуре, а потому я рассматриваю его как самостоятельный исток Чаганузуна. Руководствуясь цветом воды, а также снежными вершинами, которые я видел в верховье Акола, я был уверен в нахождении там значительных ледников, но недостаток времени заставил меня воздержаться от экскурсии туда. Исследовать ледники Акола и его притока Караира мне удалось только в 1898 году. 7 июля, постепенно отклоняясь от Чаганузуна, мы вошли в Чуйскую степь, начавшуюся однообразными холмами, которые дальше переходят в ровное плато с каменистой почвой. Пересекая неглубокие речки Елангаш и Кокузек, мы к вечеру достигли озер около нижнего течения Чаган-Бургазы и остановились на берегу одного из них в 2 верстах от Кош-Агача. Здесь я рассчитывал достать хлеба, так как сухарей могло не хватить до конца путешествия, и запастись стеариновыми свечами, которые тоже поистратились при вечерней работе. На другой день я съездил в Кош-Агач, и все устроилось благодаря любезности смотрителя таможни. Примечание. С 9 по 21 июля был пройден путь от Кош-Агача на юг через Чуйскую степь к выходу реки Тархата. Далее рядом перевалов караван прошел на высокое горное плато Укок, были пройдены озерные и ледниковые источники рек Ясатер, Калгуты, Ак-Алааха, Коксу и других. Продвигаясь вдоль государственной границы на запад, экспедиция вышла к Черной Берели, из которой перевалила в Белую Берель. Долиной Белой Берели путешественники поднялись до ледника того же названия. Здесь предстояла большая работа по изучению ледника и, что особенно важно, по определению высоты Белухи. Эта часть маршрута 1897 года позволила установить наличие старых морен в Чуйской степи при выходе реки Тархата на высоте 1900 метров. На той же высоте имеются ясные старые морены в долине Акола, приток Чаганузуна. Мощные следы оледенения охватывают всю горную страну южнее Чуйских белков. Долина Белой Берели также многократно перегорожена старыми моренами. Перевалив из Черной Берели в Белую Берель, путешественники поднялись долиной Белой Берели до ледника и вновь вернулись в зону леса. Одному из проводников было поручено пригнать к стану баранов, в чем ему должен был помочь один из джигитов, богатого киргиза Джашик Бая. Конец примечания. 21 июля, выйдя рано утром, мы через час подошли к глубокому оврагу, на дне которого шумел быстрый поток, а вверху, направо, переливался на ярком солнце роскошный водопад наподобие пушистого конского хвоста. Несколько ниже, в 100 саженях от Белой Берели, этот поток сливается с другим, приходящим справа, и образовавшаяся из них речка впадает в Белую Берель, на полверсты ниже ледника. Пересечь овраг прямо невозможно при крутизне его склонов. Пришлось подняться вдоль потока и перейти его выше водопада. За небольшой гривой мы круто спустились к руслу правого потока и вновь поднялись на высокую площадь против конца ледника. Здесь, вблизи 2 теплых озер, был разбит стан на несколько дней, пока мы занимались изучением Берельского ледника. Прибытие на Берельский ледник ознаменовалось событием, которое могло окончиться весьма печально. Едва мы развьючили лошадей, как явился Архипов, отставший еще в проездной, чтобы пригнать баранов от Джашикбая. Явился с печальной физиономией и сообщил, что «киргизец убился». Я сейчас же отправился с ним на место катастрофы. Дорогой Архипов рассказал мне подробно об этом случае. Шли они правым берегом Берели. На опасном карнизе, который мне был известен раньше, лошадь у киргиза оступилась, запрокинулась назад, и оба полетели под утес. Лошадь задержалась за каким-то камнем, а киргиз скатился к самому берегу реки по угловатым камням. Подняли его без чувств, но привели в себя холодной водой. Мы с Архиповым перебрели Белую Берель, и через 30 минут я увидел киргиза с окровавленной головой, лежащего под кедрами. Он настолько оправился, что с некоторым усилием сел. Кожа на голове была рассечена в нескольких местах, но более серьезных повреждений, кажется, не было. Жаловался же на сильную боль в спине. Голову немного починили, а относительно спины я не мог ничем помочь. По счастью, подъехали еще два киргиза, с которыми я отправил больного в аул. Интересно, что приехавшие киргизы не обнаружили ни малейшего беспокойства при виде разбитого товарища. Когда я высказал им свое удивление по этому поводу, старик-киргиз ответил: «Как Бог захочет, как на роду написано». Чисто магометанская вера в предопределение. Впоследствии я узнал, что киргиз выздоровел. Стан находился немного ниже границы леса, на высоте 1970 метров. Белуха отсюда видна прекрасно, но ледник скрыт за высокой плоской гривой, которая вытянулась вдоль его берега. Стоит подняться на гриву, и перед нами открывается прекрасный вид на нижнее и среднее течение ледника. Вообще, Бирельский ледник – один из самых доступных для исследования, так как по гриве, а потом по широкой террасе можно ехать вдоль его на лошади версты 3. Исследованием Бирельского ледника мы занимались 5 дней – 21-25 июля. Два первых дня были посвящены общей съемке с террасы и определению высоты Белухи. 23 июля мы проникли ледником по главному потоку до верхнего поворота, откуда видна вся верхняя часть ледника до седла к леднику Менсу. 24 июля Радзевич проверял положение вех, установленных для определения быстроты течения ледника, а я с двумя проводниками отправился по малому восточному потоку ледника, поднялся сначала моренами, а потом льдом в верхний цирк и отсюда взобрался на скалистый гребень, желая увидеть верховье реки Белые, которую упоминал Геблер. Взобравшись на гребень, достигающий высоты 3240 метров, я был поражен картиной, открывшейся у моих ног. Узкий гребень обрывается к востоку отвесными скалами метров 300-400 высоты, а внизу изогнулся большой ледник с правильными дугами морен. Ниже его прорезалась узкая долина с двумя небольшими озерами, которая скоро поворачивает на север. Вдали были видны вершины хребта за Аргутом. Что это за ледник? Во всяком случае, не исток реки Белой. Определив его положение приблизительной съемкой и связав с Бирельским и Менсу, я пришел к убеждению, что этот ледник — реки Куркуре, правого притока и Едыгема, того самого, в который я не мог проникнуть с нижней стороны. Дождь с крупой заставил нас поторопиться вниз, да и горы начали укрываться в облака, скрывая картину. В сумерки мы вернулись к стану. 25 июля разыгралась форменная ненастье. Ледник до нижнего конца был в облаках, которые лишь на время сползали, чтобы замениться новыми. В один из светлых промежутков мы отправились на экскурсию, чтобы дополнить флористические коллекции, но скоро нас окутали такие плотные облака, что мы едва нашли дорогу домой. Густой туман хуже темной ночи, в нем перестаешь узнавать самые знакомые места. 26 июля выяснило, и мы со всем караваном перешли на Катунский ледник, спускались правым берегом Белой Берели. Переваливать против устья реки Проездной в 12 верстах от ледника я не решился после ненастья, а потому мы спустились еще верст 8 до низкого седла, где Белая Берель поворачивает на юг, и здесь перевалили в долину Катуни. К вечеру мы были на старом стану под Катунским ледником. С 27 по 29 июля мы провели на Катунском леднике, занимаясь его съемкой, определением быстроты течения и экскурсиями в более высокие части ледника. Съемка, хотя и была сделана в 1895 году, но тогда для этого пользовались бусолью, а теперь в нашем распоряжении был теодолит, с которым получилась съемка, одинаковая по точности с данными для других ледников Белухи. 28 июля я отправился с несколькими проводниками на вершину раздельного гребня, чтобы по просьбе моего почтенного коллеги, профессора Вернера, наполнить воздухом данные им запаянные сосуды. Нижний ледопад мы прошли вместе с Радзевичем, сделав попытку подняться самим ледопадом и пробившись без результата до полутора часов среди ледяных колонн, столбов и навесов, мы вернулись назад и карабкались скалами правого берега. Идти здесь очень худо, Особенно скверно чувствуется на узких скалистых карнизах, повисших на десятки сажен над ледником. В одном месте пришлось подниматься на веревке. Поднявшись на восточный поток, мы разделились с Радзевичем. Он занялся съемкой, а я пошел на вершину раздельного гребня, который достиг лишь к 5 часам вечера. Сосуды были наполнены и вновь запаяны, определено давление, и мы направились назад. В сумерки мы спустились по левую сторону ледопада и продолжали идти левой мореной. Здесь нас застала ночь, и мы шли почти ощупью, порядочно ломая ноги на камнях. Спустившись к истоку Катуни, мы не нашли лошадей и должны были еще 2 версты идти в темноте по каменистой почве, пока не достигли стана. 30 июля целый день был посвящен черному леднику. Погода была малоблагоприятна, белуха пряталась в облаках, а когда мы поднялись к водопаду рассыпному, то пришлось пережидать под защитой одинокого кедра сильный вихрь. Когда немного успокоилось, мы прошли вдоль потока его левой стороной и достигли конечных морен ледника, которые довольно доступны. По леднику удалось проникнуть 2 версты, то есть до слияния 3 ледниковых потоков. Здесь была заложена база и произведена съемка ледника. К сожалению, белуха была все время в облаках, и черный ледник удалось связать с Катуньским только по вершине черной сопки. Работали под упорным низовым ветром, настолько сильным, что инструмент нужно было укреплять камнями около ножек, чтобы его не повалило. Одетые легко, мы порядочно промерзли и в довершении должны были принять изрядный душ от косого ливня. 31 июля, покончив с черным ледником, я сделал попытку пробраться глубже в нижний ледник Копчала. Спустившись до устья последнего, я повернул в его долину и в 1 версте от слияния с Катунью сделал 2-й поворот в боковую долину, в глубине которой залегал Копчальский ледник в 2 верстах от главной долины. Под ледником залегает громадная старая конечная морена, состоящая из крупных глыб и щебня. Вблизи его я на момент видел сеноставку совершенно черного цвета. Старая морена тянется не меньше 1 версты и очень неудобна для ходьбы. Дальше виден узкий язык ледника, спускающийся с возвышения между остроконечными скалами. Гребень, лежащий в тылу у ледника, имеет низкое и, по-видимому, доступное седло. Размеров и формы ледника я не успел определить, так как погода испортилась, все укутало облаками и посыпало крупа с дождем. Могу только с уверенностью сказать, что Копчальский ледник состоит по крайней мере из 2 потоков, но вообще небольших размеров. Залегает он между истоками Кочурлы с севера и черным ледником с юга, но не достигает склонов Белухи, питаясь только ее отрогами. Совершенно испортившаяся погода заставила нас отступить, и под дождем мы отправились вниз по Катуни к нашему каравану, ушедшему вперед и остановившемуся на середине пути между устьем Копчала и Елен-Чадыра. 1 августа мы спустились к Катуню до устья Тургеньису и немного вдались в долину последнего. До устья Елен-Чадыра тропа идет только по правой стороне Катуни, а дальше одинаково по обеим сторонам. Тропа левого берега немного лучше, меньше камня, но топи встречаются и там, и тут. Ниже впадения Узун-Карасу тропа левого берега удобным бродом переходит на правый берег. Чем дальше к Тургеньсу, тем более торной делается тропа, соединяющая Уймон с Арасаном и служащая отчасти для перекочевок киргизов, которые в последние годы все больше кочуют на лето в верхнюю долину Катуни из Бухтармы. Около устья Тургеньсу местность принимает совсем миролюбивый характер. Горы имеют округлые вершины, а скалистые вершины и снега отодвигаются на задний план. По мере подъема долиной Тургеньсу появляется лес, лиственница, кедры, сизая ель и большетравье. В средней части долины мы переночевали и 2 августа после 4-часового перехода достигли Тайменьего озера. На этом переезде нужно сделать 3 перевала – в верховье первый становой на высоте 2075 метров, отсюда во 2-ю становую на высоте 2080 метров, Третий перевал представляет обширный, безлесный косогор 2130 метров, за которым следует продолжительный спуск грязной тропой в густом лесу из елей, пихты, кедров. Тропа приводит к нижнему концу Тайменьего озера, где из него спокойно вытекает прозрачная река Озерная. На Тайменьем озере мы оставались до другого дня и около 10 часов утра выступили вдоль реки Хайрюзовки, текущей среди россыпи гранитных глыб. Сначала тропа идет косогором вдоль речки, а потом, пересекая ее, поднимается на перевал в реку Тихую, 1975 метров. За небольшим спуском к Тихой и за бродом идет крутой подъем на новый перевал 2175 метров. В реку, большую собачью, верхнее течение которой занято громадной гарью когда-то прекрасного леса. Отсюда еще перевал, ниже предыдущего 1970 метров, в долину Малой Собачьей и, наконец, перевал в реку Зайчиха, 2055 метров. В истоках Зайчихи, берущейся из системы маленьких озер и болот, мы переночевали и 4 августа утром перевалили через главный Катунский хребет, который здесь имеет вид обширного плато, усыпанного щебнем и покрытого мелкой травой. Высота перевала 2250 метров. Спуск в долины Мульты, ведет ее левым притоком, впадающим ниже Муютинского озера, которое остается вправо от тропы и одно время выглядывает из-за густого лиственничного леса вместе с острыми вершинами в истоках Муюты. Лесистая долина Муюты довольно широка и удобна для езды. Несколько теснее она делается в нижнем течении, и то ненадолго. После полудня мы пришли в деревню Нижний Уймон, Муюта, а на другой день, 5 августа, переехали в Катанду. Таким образом, закончилась наша поездка, продолжавшаяся ровно 2 месяца. От 6 до 11 августа я приводил в порядок коллекции и багаж, и кроме того делал экскурсии в окрестностях Катанды, а 12 августа выехал Уймонским трактом по направлению к Бийску. Картина Уймонского тракта за 3 месяца, конечно, сильно изменилась. Речки, бушевавшие весной, теперь были почти незаметны. Дорога совершенно суха. На березах уже проглядывали желтые листочки, и в воздухе пахло осенью. Но что особенно бросалось в глаза, это полные, разъевшиеся на хорошем корме лошади, которые паслись по долинам Чарыша, Кана, Келея и других. В этих здоровых, веселых конях трудно было узнать истощенных от дров, какими они были весной. 16 августа мы достигли Бийска и сейчас же выехали на Томск.